Евангелие от Иоанна, 10 глава, 7 по 10 стихи. «Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Господь нас сотворил. Вот мы, люди, являемся существами такими двойственной природы. Мы имеем дух, который, собственно, и является нашим «я», проявлением нашей личности. И этот дух помещен в такую телесную физическую оболочку. И до грехопадения человек был существом более духовным, чем материальным, чем физическим. Он имел свободное общение с Богом. Мы, люди, в теле находящиеся, и особенно после грехопадения, после того, как наступила духовная смерть, и люди являются до встречи со Христом, до обращения ко Христу духовно мертвыми, и даже после того, как происходит наше рождение свыше, все равно плоть и телесность наша, она имеет большое значение. И это вот настолько сильно проявляется, что мы, люди, чаще окружающий мир, материальный, воспринимаем как более реальный, чем невидимый духовный мир. Хотя на самом деле все наоборот, да? Мир, которого мы не видим, мир духовный, он более реальный, потому что он вечный. А Слово Божие так говорит, да? Что видимое временно, а невидимое вечно. Но нам больше привычны и знакомы видимые вещи. Поэтому Священное Писание и в Ветхом Завете через пророков, и в Новом Завете сам Господь наш Иисус Христос, и апостолы тоже, часто для объяснения каких-то духовных понятий, духовных истин, использовали сравнение с какими-то материальными вещами, с какими-то предметами из окружающего мира, которые людям хорошо знакомы, и на основании этих материальных вещей Христос и апостолы преподавали какие-то духовные истины. Мне кажется, что наиболее, далеко отошел от этого апостол Павел. Вот у него много, он дает духовных истин, не ссылаясь на какие-то материальные вещи. Хотя иногда и он использует сравнение с какими-то материальными вещами. Может быть, поэтому апостол Петр, даже апостол Петр и написал в своем послании, что в посланиях апостола Павла есть нечто неудобовразумительное. И это действительно так, да? Иногда нам послание апостола Павла понимать бывает гораздо сложнее, чем, например, послание Петра или Иакова. Потому что у Иакова послание, оно вообще все на сравнениях и на образах. Там и корабли, там и лошади, там и удила, там и ветер, и волны, и чего только нет, все нам знакомое. И на основании этих материальных вещей апостол Иаков преподает какие-то духовные истины, дает какие-то наставления. У апостола Павла этого меньше, поэтому его понимать более труднее, и скорее, что послания апостола Павла, они рассчитаны на человека уже более высокого духовного уровня, способного мыслить о духовных истинах, даже не сопоставляя их с какими-то материальными вещами. Но Христос очень часто пользовался, потому что Он говорил с людьми в основном простыми, с людьми, не имеющими какого-то богословского образования. Это были рыбаки, это были строители разных других профессий, таких простых рабочих людей. И Иисус Христос, беседуя с ними, проповедуя им, часто пользовался сравнением из мира материального. И вот в данном случае он тоже, говоря о себе, использует знакомую всем вещь. очень знакомую. То, что каждый из нас тысячи раз в своей жизни видел, чем мы регулярно пользуемся. Он сказал: «Я есим дверь». Действительно же всем знакомая, да? Кто-нибудь попытается объяснить, ну вот просто в нескольких словах сказать, что такое дверь? Ну, вы все хорошо знаете, что такое дверь, и сегодня каждый из вас уже тоже, наверное, несколько раз, а может быть, даже уже и несколько десятков раз проходил через различные двери. Ну, просто объяснить, что такое дверь. Но вы уже с этим встречались, да? Иногда бывает так, что даже что-то, что нам кажется очень знакомым и понятным, когда нужно дать короткую формулировку, что это такое, мы затрудняемся в нескольких словах это выразить. Попробуешь? Да, у тебя, кажется, и микрофон был, когда ты пел, можешь и сейчас воспользоваться.
Если коротко, это обычно плоский, тонкий объект, позволяющий войти или выйти из какого-то помещения, или пройти, или выйти в какую-то дверь, в комнату.
Все удовлетворены объяснением? Не удовлетворены? Плоский предмет. А вот однажды я заехал в банк с детьми, и я бы, может быть, не обратил внимания, но кто-то из детей мне говорит: «Папа, посмотри, какая тут дверь». И это не была входная дверь в банк, а там какое-то хранилище у них, и дверь почему-то была открыта. Ну, я, насколько вот сейчас вспоминаю, примерно вот такой толщины была эта дверь. Что там они хранят за этими дверями, не знаю. Ну, раз банк, наверное, деньги, может быть, еще что-то драгоценное. Но дверь была примерно вот такой толщины. То есть не всегда плоская, да? Хорошо. А, ты не удовлетворен. Иди сюда к микрофону.
Это специально сделано отверстие «выходить или заходить», которое позволяет заходить или выходить.
Так, друзья, значит, если вы где-то увидите какое-то отверстие, то знайте, что это дверь. Если кто-то до сегодняшнего дня не знал, то теперь будете знать, что отверстие – это дверь. Кажется, тоже не согласны, не удовлетворенные. А ты попробуй. Я не знаю, как тебя зовут. Ну, ты близко к микрофону, тебе. Братья, а строители есть? Строителей нет? Ну, хорошо. Я не знаю, может быть, коротко сформулировать и объяснить будет и затруднительно. Скорее всего, если мы начнем объяснять, то все равно это хотя бы несколько предложений нужно будет потратить. Но мы все прекрасно понимаем, что такое дверь. И я думаю, что каждому из нас в жизни нашей приходилось встречать различные двери. Ну вот об одной я уже сказал. Широкая. Да, она и достаточно широкая была, и очень толстая. Я раньше никогда таких дверей не видел. Двери бывают красивые, богатые, украшенные. Двери могут быть стеклянные, железные, ну, какие угодно, очень много. Но, в общем-то, у дверей одно, у всех дверей примерно одно предназначение, да? То есть дверь служит, вот скажем, если стена служит для отделения чего-то от чего-то, не обязательно какого-то помещения от улицы, потому что стена может разделять просто улицу. Скажем, раньше очень использовались стены вокруг городов. Когда мы читаем Библию, мы множество примеров этого встречаем, что города были окружены стенами. А в этих стенах находились ворота и двери. Так вот, если стена служит для разделения, то дверь служит, скажем так, для сообщения, да? То есть вот в этой разделяющей плоскости, которая отделяет одно от другого, дверь служит для того, чтобы или преграждать доступ к чему-то, или наоборот открывать и делать возможным, чтобы туда можно было пройти. Это предназначение двери. Согласны с этим, да? То есть если дверь закрыта, то она служит для того, чтобы не пропустить кого-то, для того, чтобы препятствовать войти. А если дверь открывается, то назначение двери для того, чтобы через эту дверь могли войти. Это назначение дверей. Скажите, дверь – это нужная вещь? Ну, если их так много, и мы их используем постоянно, то, конечно, это нужная вещь. Если мы уходим из дома – то мы дверь закрываем, замыкаем на замок и спокойно уезжаем, потому что теперь наиболее вероятно, что наше жилище будет неприкосновенным. А вот представьте, если у нас в доме в стене было просто отверстие, круглое, прямоугольное, но двери не было. И мы уехали из дому, и вот это отверстие, оно открыто. И, пожалуйста, хоть кто туда заходи. И кошка, и собака, и птицы залетайте, и нехорошие люди, и хорошие тоже. Если вам что-то захочется, что-то в нашем доме побыть, пожалуйста, все могут заходить, потому что отверстия от двери нет. Но мы закрыли дверь и спокойно поехали. Конечно, мы можем сказать, что не всегда дверь служит такой уж очень надежной защитой, но тем не менее, даже нехорошие люди, грабители или воры, если бы двери не было, они бы с большей легкостью могли воспользоваться, решиться на то, чтобы взламывать дверь, выбивать дверь. Это не каждый на это решится. Поэтому дверь служит определенной защитой. Бывало ли у вас когда-нибудь такое, что вы, кто в Америке всю жизнь прожил, может быть, и не сталкивались с этим? В моей памяти хранится такое. Несколько раз было, живя еще там, в Казахстане. Вот идешь к автобусной остановке, чтобы подождать автобус, сесть на автобус и поехать. Но, приближаясь к остановке, видишь, что автобус тебя обгоняет, и он уже подъехал к остановке, а тебе нужно еще пройти какое-то расстояние. Автобус подъехал, двери открылись, люди, которые на остановке были, зашли, кто хотел из автобуса, вышли, и двери закрылись. Ты подбежал, хотел попасть в этот автобус, вот тебе остается сделать только шаг. Может быть, взяться за поручень, сделать шаг, и ты будешь в автобусе. Но дверь уже закрылась, дверь отделила тебя от внутренности автобуса, и ты стоишь, с сожалением смотришь, как автобус от тебя уходит. Хотя ты был вот рядом, и вполне успел бы, если бы дверь была еще открыта, успел бы зайти. Но дверь уже закрылась, и у тебя уже нет возможности попасть внутрь этого автобуса. Скажите, вот если бы кто-то сделал такую злую шутку над нами, сейчас где-то в половине пятого зашел бы сюда, в это помещение, и закрыл бы все двери, через которые сюда можно зайти, а мы бы оказались вот там, за стенами этого здания, стояли бы там под дождем, и вот только тонкая дверь отделяла бы нас. Но мы бы дергали дверь, мы бы стучали в нее, а дверь не открывается. От того, что мы находимся совсем близко с теплым, сухим помещением, нам бы легче от этого было? Нам легче бы от этого не стало, да? Если двери закрыты и нас не впускают. И я думаю, наоборот, в памяти, наверное, у нас есть и такие моменты, когда мы, может быть, или промокнув, или замерзнув на улице, подходили к какому-то помещению, перед нами открывалась дверь, и мы через дверь заходили, и нам становилось сухо, и тепло, и приятно. То есть дверь, безусловно, нужная вещь. Почему же Иисус Христос здесь о самом себе говорит как о двери? Что Он имел в виду, и что должны были понять и услышать эти люди, и какие выводы они должны были сделать, когда они услышали, что Иисус Христос – дверь? Давайте задам такой вопрос. Иисус Христос, кроме этого места, еще где-то в Евангелиях говорил о каких-то дверях? Давайте мы объединим, да? Потому что и ворота, и двери, хотя они отличаются обычно по размеру, но предназначение они имеют одно и то же, да? Поэтому мы будем одинаково относиться и к воротам, и к дверям. Значит, вы больше уже вспомнили что-то о воротах сказанное, да? Кто-то здесь вот отвечал, скажите. Значит, Иисус Христос в Нагорной проповеди говорил о узких вратах, о широких вратах и об узких вратах. Хорошо, было еще что-то в словах Иисуса Христа, в Его проповедях? Пожалуйста. Так, это Павел говорил, что перед Ним открыта широкая дверь. А Христос? «Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Хорошо, слово «врата», мы сейчас об этом говорим, и я попросил, еще где-нибудь другие места Писания, пожалуйста. та се стою у двери и стучу. То есть у человека тоже есть дверь, да? Которую человек может открывать и закрывать. Здесь кто-то руку поднял. Да, оказывается, упоминание о дверях уже в самой первой книге Библии есть, да? Книга «Бытие», и там тоже говорится о дверях сердца, что грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Но я все-таки попросил слова Иисуса Христа. Да, Иисус Христос сказал, что для молитвы нужно зайти в комнату твою, затворить дверь твою и тогда помолиться Отцу, который в тайне. Еще есть какие-то варианты? Здесь дом Божий, здесь врата неба, да? Угу. Но это тоже не слова Иисуса Христа, а это Иаков так говорил, да? А вы не помните, куда будут стучать или где будут стоять неразумные девы? Когда пир наполнится, то что там произойдет? Двери затворятся, да? То есть, в общем-то, та же и многократность упоминания в Библии тоже говорит о том, что дверь – это вещь нужная, дверь полезная, необходимая. Ну, а теперь, почему же все-таки Иисус Христос говорит о себе как о двери? Какие из этого можно сделать выводы? Вот то, что Христос сказал. Для чего такое сравнение? Ну, скажем, если Христос говорит «Я есмь пастырь добрый», это как-то более понятно, легче понять, да? Или если он говорит «Я хлеб жизни», или «Я есмь воскресение и жизнь», это более понятные слова. Но для чего или почему Иисус Христос сравнил себя с дверью или назвал себя дверью? «Я есмь дверь». У кого какие-то предположения, варианты есть ответа, почему Христос так о себе сказал?
Ну, если нам надо соединиться с Богом, то, как бы, если, как сегодня говорили, да, и какая-то есть преграда, то надо эту преграду как-то преодолеть, и он открывает дверь.
Хорошо, друзья, я думаю, что в целом мы понимаем, да, что, ну вот, современное устройство мира, скажем так, оно такое – что есть Царство Божие и есть Царство этого мира. Знакомы вам эти понятия, да? И, безусловно, между этими царствами есть разделяющая их стена или ограда. Вы согласны тоже с этим? Что между... Ну, еще Писание называет одно царство, это Царство Света, Царство возлюбленного Сына Божия Иисуса Христа, другое – это царство тьмы, одно – это царство святости, праведности, другое – это царство, где царствует грех, где зло, и, безусловно, между ними есть разделение. И это разделение, оно будет сохраняться и в вечности. Где мы можем найти этому подтверждение? Если мы вспомним за человека, которого звали Лазарь, помните? Что вы о нем помните? А, вы сейчас зададите вопрос, какого Лазаря я имею в виду, да? Потому что в Библии ведь тоже не об одном Лазаре говорится. Лазарь, который был нищий, и который, когда он умер, то ангелами был отнесен на лоно Авраамова. И в то же время жил богач, о котором говорится, что он был очень богат, что он одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно, и потом он тоже умер. И что случилось с ним? Его тоже ангелы куда-то отнесли? Нет, о нем написано, что когда он умер, то дальше следующая фраза говорит, «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, и кого он увидел?» Он увидел Лазаря на лоне Авраама. И он обращается к Аврааму и говорит, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, пошли Лазаря, пусть он хотя бы конец перста омочит в воде и принесет, ну сколько вот там капелька водички может задержаться на пальце, пусть он принесет, чтобы прохладить мне язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Что ответил ему Авраам на это? Он сказал, «Между нами и вами пропасть, которая разделяет нас, так что хотящие от вас перейти к нам не могут и от нас к вам не переходят». Вот это разделение, оно сохраняется. Причем, что очень важно, там, в вечности, за порогом уже земной жизни, не будет двери, не будет возможности из одного положения перейти в другое, из одного царства перейти в другое. Там вечности уже не будет. А здесь, на земле, в этой ограде или в этой стене, которая разделяет эти два царства, есть дверь. Дверь, которая служит для того, чтобы из одного царства перейти в другое. Из какого в какое можно перейти? Из царства этого мира перейти в царство Иисуса Христа. В этом мире царствует дьявол, враг душ человеческих, и Иисус Христос говорил некоторым людям: «Ваш отец – дьявол, и вы исполняете его прихоти, его желания, похоти его исполняете. Он здесь имеет власть, имеет здесь силу, но у вас есть возможность воспользоваться этой дверью и перейти в другое царство». Так вот, если точно смотреть на эти слова, да, что Иисус Христос – это не предверник, который открывает и закрывает дверь, а Иисус Христос и является этой самой дверью, через которую входят или выходят. Или Он предверник, открывающий дверь. Друзья, все-таки сам Иисус Христос сказал о себе, что Он является дверью. То есть вход в Царство Иисуса Христа, вход в Царство Божие только через Иисуса Христа. Именно через Христа, именно в Нем мы имеем этот доступ, этот переход из одного царства в другое царство. То есть вот Царство Божие, оно, я бы еще так сказал, надежно охраняется. Вот есть эта разделяющая стена, она невидимая такая, но она очень надежная. И иначе как через Иисуса Христа, иначе как верою в Него, по-другому в Царство Божие не попадешь. Апостол Петр очень, ну так, твердо и однозначно сказал, это в Деяниях апостолов, в 4 главе записано, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, только Иисус Христос. То есть вот даже в этом сравнительно небольшом помещении есть, ну, если не ошибаюсь, три двери, через которые сюда можно заходить и можно выходить. А вот в Царство Божие одна только дверь, и этой дверью является Иисус Христос. Других каких-то путей, других возможностей для спасения нет. Поэтому очень важно каждому человеку в жизни своей найти эту дверь для того, чтобы воспользоваться ею и войти, перейти из царства зла, греха, царства смерти в царство Иисуса Христа, где жизнь, где спасение, прощение. Чтобы всем этим воспользоваться, нужно найти эту дверь и через эту дверь войти. Я вот еще на два каких момента хотел обратить внимание, что кто же этой дверью может воспользоваться? Ну, в целом, вот это первое, да, понятное, что есть два царства, есть разделение между этими царствами, и для того, чтобы оказаться в царстве, нужно воспользоваться дверью, которой является Иисус Христос. Через Него вход в это царство. Теперь я на такую мысль хотел обратить внимание, а кто может этой дверью воспользоваться, кто через нее войдет? Я так для себя отметил, но, во-первых, это человек должен осознать опасность своего нахождения в мире. То есть у человека должно появиться осознание, что оставаться в мире, не воспользоваться этой дверью и не пройти через нее в Царство Иисуса Христа, это очень опасно. Это просто смертельно опасно. Это даже не просто смертельно опасно для физической нашей жизни. Это опасно для вечности, что мы можем, если мы не найдем эту дверь и не войдем через нее, то мы просто навеки погубим свою душу. Вот осознание этого должно прийти в жизнь человека. И чаще всего таким двигающим мотивом в жизни человека искать эту дверь, искать спасение, и служит то, что у человека появляется осознание того, что он виновен перед Богом, что его ожидает наказание за его грехи, что его ожидает вечная погибель, и осознав это, человек начинает искать возможность спасения. Конечно, это только начало, и человек не должен на этом останавливаться. Дальше будет и любовь к Богу, дальше должна быть посвященность, желание служить Ему, много еще различных вещей, но первое, что начинает двигать человека, первое, я не думаю, что у кого-то происходит так, что вдруг ни с того ни с сего полюбил Иисуса Христа и поэтому начал искать дверь, как попасть в Царство Иисуса Христа. Чаще всего для людей вот таким побуждением или двигателем таким к поиску спасения является осознание того положения, в котором мы находимся, и желание избежать вечной погибели и вечного наказания. Поэтому, чтобы воспользоваться этой дверью, нужно сначала понять, в какой опасности находишься ты. Второе, это через дверь эту войдут те, которые не просто подумают, поймут, осознают, в каком положении находятся, но очень важно принятие решения. На примере блудного сына это очень хорошо видно, да? Когда он оказался в бедственном положении, то написано, что в какой-то определенный момент, в какой-то из дней своих жизни, когда он находился там у свиного стада, то написано, он пришел в себя, и он принял определенное решение. Он сказал, встану, пойду к отцу моему. И дальше сказано, он встал и пошел. Поэтому через дверь смогут войти те, которые принимают в своей жизни это решение, я не хочу оставаться в царстве этого мира, который ожидает погибель, я не хочу больше служить сатане, я хочу перейти в другое царство. Человек принимает решение и делает решительные действия. Мне не раз приходилось, разговаривая с кем-то из молодых людей, говоря о покаянии, почему они медлят с этим. И вот иногда слышал такие ответы, что человек ждет какого-то особого эмоционального какого-то всплеска, чтобы, вот находясь на собрании, его как будто сила какая-то подхватила и вынесла вперед. Или что у него в душе должно что-то такое там произойти, какой-то просто взрыв такой эмоциональный, что он уже вот просто больше сидеть не сможет. То когда вот я слышу такие рассуждения, то я обычно говорю, что если покаяние совершается на таком всплеске чувств, когда, может быть, в собрании была рассказана какая-то история такая, что кто-то разбился в автомобильной аварии там, или еще что-то, или в молодом возрасте от рака умер, и проповедник этим располагает сердца к покаянию, то нередко бывает, что эти покаяния, они оказываются без хороших последствий. То есть под всплеском чувств каких-то человек вышел, покаялся, но у него не было твердого решения к перемене своей жизни. А вот для того, чтобы этой дверью войти, получить спасение, прощение, жизнь вечную, нужно не всплеск каких-то чувств под рассказом какой-то истории, а должно быть глубоко продуманное, осмысленное решение в жизни человека, что я не хочу оставаться больше в том царстве, в котором я нахожусь. Я хочу воспользоваться этой дверью и войти в царство Господа Иисуса Христа. И как о блудном сыне сказано, встал и пошел. Вот эти шаги очень важные. Ну и еще, друзья, как-то я много лет назад прочитал в одной книжке. Начало этой книжки было таким, что сидят два человека, беседуют, и один другому говорит, а я не верю в это, что Иисус Христос 2000 лет назад за меня пострадал, и что на кресте Он и для меня тоже приобрел спасение. Какая взаимосвязь между моими грехами и смертью Иисуса Христа? И начинает развивать какую-то свою теорию, как Он представляет, как Он должен заработать или заслужить спасение. А его собеседник отвечает ему, что независимо от твоих представлений, от твоего образа мыслей, независимо от того, как ты решаешь, как ты думаешь, должно совершаться спасение. Нет, на твоих условиях спасение не совершается. Христос совершил спасение, а твоя задача принять те условия, которые Он ставит. Так вот, следующим пунктом я так для себя отметил, что в эту дверь войдут выполняющие условия, которые ставит Иисус Христос, ставит Бог. Мы, может быть, в эту дверь хотели бы войти с какими-то своими условиями, но на наших условиях спасение невозможно. Через эту дверь нас не пропустят, если мы не принимаем условия спасения, которые предлагает Бог. В мире очень много разных людей, которые сами предпринимают какие-то усилия, выстраивают какие-то системы, как они считают, на их взгляд, нужно зарабатывать и получать спасение. И некоторые даже люди, вы же, наверное, тоже это слышали, да, существует такое понятие, что вот множество религий – это тропинки, которые ведут к вершине одной и той же горы, к Богу. То есть с разных сторон, по-разному, но люди идут к одной цели. Так нет, по-разному нельзя. Если кто-то думает, что здесь, а Бог сказал, с этой стороны надо подниматься, то только с этой стороны и только по этой дорожке ты можешь пройти и достичь цели. Не так, как ты считаешь правильным, не так, как ты думаешь, что это нужно. Многие люди предпринимают какие-то усилия, но они окажутся бесполезными и напрасными. Почему Иисус Христос и об этом тоже говорил, что многие люди будут стоять перед закрытой дверью и будут говорить: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы проповедовали, не Твоим ли именем чудеса творили?» Но Господь скажет им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, я никогда не знал вас». Почему же так? Потому что они не приняли условий, предложенных Богом, а они выстроили какую-то собственную систему религиозную для своего спасения, а она оказалась бесполезной. Только принимающие условия, которые предлагает Бог, те смогут воспользоваться и войти этой дверью. Они не очень сложные, это просто вера. Мы все получаем верой, и вход в эту дверь тоже только через веру. Так Писание говорит, да, что верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Кажется, мое время закончилось, остается только помолиться. Еще один раздел в моей проповеди был, над этим сами подумайте. В этом разделе у меня, он так звучит: «Что получают вошедшие этой дверью? Какие преимущества, какие благословения, какие привилегии мы получаем, когда мы, воспользовавшись этой дверью Иисусом Христом, входим в Его Царство?»